Глава 34. Миллер сломался через 21 минуту. Хендриксу не пришлось предупреждать об этом. Связной терминал, подключенный к виртуальной телефонной линии, внезапно ожил и начал выдавать распечатку. Вскочив с места, я подошел и взглянул на бумагу. Программа должна была подчистить мысли Миллера, чтобы они читались более или менее связно. Но даже после обработки разобраться в откровениях бывшего директора было сложно. Миллер дошел до самого края и лишь тогда сдался. И все же, как только я пробежал взглядом первые несколько строк, из безумной галиматьи начало вырисовываться то, что необходимо. «Сотрите копии этого файла», — распорядился я, быстро подходя к креслу виртуальной связи. «Дайте Миллеру пару минут на то, чтобы прийти в себя. Затем подключите меня к нему». «На установление соединения потребуется больше одной минуты, что при нынешнем коэффициенте составит 3 часа 56 минут виртуального времени. Вы хотите, чтобы я поместил туда вашу виртуальную копию до того, как сознание будет переправлено?» «Да, это было бы...» Я застыл, не докончив надевать гипнофон. «Подождите, а эта копия... она как, нормальная?»
«Я являюсь синтезированным интеллектом на базе системы Эмерсон», осуждающим тоном произнес отель. «На максимальном уровне достоверности мои виртуальные конструкции неотличимы от проекции сознания, на основе которого они создаются. Объект уже провел в одиночестве 1 час 27 минут. Вы хотите, чтобы я установил вашу копию?»
«Да». Еще произнося эти слова, я ощутил странное, чуть жутковатое чувство. Вообще-то, пусть она и ведет допрос.
«Установка завершена».
Натянув гипнофон, я уселся на подлокотник кресла, размышляя о возможных последствиях появления моего второго «я» в обширных электронных системах Хендрикса. В корпусе чрезвычайных посланников мне ни разу, насколько я мог судить, не приходилось сталкиваться ни с чем подобным. А когда я свернул на преступную дорожку, уж точно перестал доверять любой машине. Я кашлянул. «А эта модель меня, она знает, что представляет собой?»
«На момент инициализации модель ничего не знает. После выхода из виртуальности она будет знать все, что известно вам. Хотя, учитывая ваш уровень интеллекта, до определенных фактов она дойдет сама, если только не будет запрограммирована не делать этого. «А вы желаете установить блокирующую подпрограмму?»
«Нет», — поспешно ответил я.
«Хотите, чтобы я поддерживал виртуальный формат неопределенно долго?»
«Нет, закройте его, как только я... я хочу сказать, как только он... как только копия решит, что достаточно». Тут мне пришла в голову еще одна мысль. «Эта модель оснащена виртуальным локатором, который вживили в меня?»
«В настоящий момент оснащена. Я зашумляю сигнал, повторяя тот же зеркальный код, который использую для вашего сознания. Однако, поскольку конструкция не подсоединена к памяти больших полушарий, я могу, если хотите, просто убрать сигнал локатора».
«А это трудно?»
«Ну, использовать зеркальный код значительно проще», — признался отель.
«Тогда пусть все остается как есть». При мысли о том, что я редактирую свое виртуальное «я», у меня под желудком поселилась неприятная пустота. Происходящее слишком сильно напоминало деспотичные капризы, которые Кавахары и Банкрофты осуществляют в реальном мире с реальными людьми. Безграничная власть, спущенная с цепи.
«Вам виртуальный вызов», — неожиданно объявил Хендрикс.
Вздрогнув, я поднял взгляд, удивленный и полный надежд.
«Ортега?»
«Кадмин», — почтительно поправил отель. «Вы ответите?»
В оформлении звонка была пустыня. Красноватая пыль и песчаник под ногами, безоблачное синего неба от края до края. Солнце и бледная луна в 3/4 высоко над головой, в стерильной чистоте неба над отдаленной цепью гор, похожей на ряд шкафов. Морозная свежесть воздуха, словно издевающегося над ослепительным сиянием солнца. Лоскутный человек ждал моего прибытия. В пустынном ландшафте он казался высеченным изваянием, воплощением какого-то дикого духа пустыни. Увидев меня, Кадмин зловеще усмехнулся. «Что тебе нужно, Кадмин? Если хочешь, чтобы я замолвил словечко перед Кавахарой, боюсь, ты будешь разочарован. Она безвозвратно списала тебя со счетов». Едва заметно улыбнувшись, Кадмин медленно покачал головой, словно показывая, что о Кавахаре сейчас не может быть и речи. Его голос оказался глубоким и мелодичным.
«У нас с тобой неоконченные дельца».
«Да, ты обосрался два раза подряд». Я изрядно приправил голос издевкой. «Что ты хочешь? Третьи попытки?» Кадмин презрительно повел широкими плечами.
«Что ж, говорят, третья попытка приносит удачу. Позволь кое-что тебе показать».
Он махнул рукой куда-то за спину, и полоска пустыни, как кожура, оторвалась от черной пустоты. Образовавшийся экран зашипел, оживая. Крупным планом лицо спящего человека. Лицо Артеги. Мое сердце стиснули чьи-то невидимые руки. Лицо Артеги было серым, под глазами темнели синяки. Из уголка рта стекала тонкая струйка слюны. Шоковый выстрел с близкого расстояния. В последний раз я получил полный шоковый заряд по милости службы общественного порядка Милспорта. И хотя подготовка посланников минут через 20 выпихнула меня в какое-то подобие сознания, в течение еще 2 часов я мог разве что дрожать да дергаться. Было неясно, сколько времени прошло с тех пор, как оглушили Артегу, но выглядела она плохо.
«Предлагаю простой обмен», — сказал Кадмин. «Тебя на нее. Моя машина стоит в квартале от отеля на улице Минна. Я буду там еще 5 минут. Приходи один, иначе я вышибу твоей подружке память полушарий из затылка. Выбор за тобой».
Пустыня подернулась рябью, исчезая. Последнее, что я видел, было ухмылкой лоскутного человека. Квартал до улицы Минна я преодолел меньше, чем за минуту. 2 недели без курева словно раскрыли в легких Райкера дополнительные камеры. Это была угрюмая низкая улочка с глухими фасадами домов и пустынными стоянками. Вокруг ни одной живой души. Единственной машиной был матово-серый лимузин у обочины, зажегший фары в сгущающихся сумерках раннего вечера. Я неуверенно направился к нему, положив ладонь на рукоятку Немекса. Когда до задней части лимузина оставалось 5 метров, открылась дверь, и на улицу вывалилось тело Артеги. Она упала на мостовую, словно куль с мукой, и осталась лежать без движения. Выхватив Немекс, я осторожно обошел ее, не отрывая глаз от машины. С противоположной стороны с шумом распахнулась дверь, и из лимузина выбрался Кадмин. Поскольку я только что видел его в виртуальности, мне не потребовалось время на опознание. Высокий, смуглый, с ястребиным профилем, который я в последний раз видел застывшим в мечтательной дреме за стеклом резервуара на Розе Панамы. Клон мученика десницы Господа. И лоскутный человек под его плотью. Я навел Немекс ему на горло. Нас разделял лишь лимузин и больше ничего. С такого расстояния выстрел оторвет Кадмину голову и, если повезет, сожжет память полушарий. А дальше будь что будет.
«Не глупи, Ковач. Машина бронированная».
Я покачал головой. «Мне нужен только ты. Стой и не двигайся». Держа Немекс в вытянутой руке, не отрывая взгляда от цели, полоски горла чуть выше кадыка Кадмина, я опустился на корточки рядом с Артегой и свободной рукой потрогал ее лицо. Кончики пальцев пощекотало теплое дыхание. Ощупав слепую шею, я нашел пульс. Слабый, но ровный.
«Лейтенант Артега жива и здорова», — нетерпеливо сказал Кадмин. чего нельзя будет сказать через пару минут про вас обоих, если ты не уберешь пушку и не сядешь в машину».
Я почувствовал, как лицо Артеги зашевелилось под моей рукой. Голова перекатилась на бок, и я ощутил ее запах. Мы снова оказались связаны узами феромонов. Артега еще не пришла в себя от шока, поэтому ее голос звучал слабо и невнятно.
«Не надо, Ковыч. Ты мне ничего не должен».
Встав, я чуть опустил Немекс.
«Сдайте назад, 50 метров. Она не может идти, и вы разрежете нас пополам, прежде чем я протащу ее хоть пару метров. Так что сдавайте назад. Я подойду к машине». Я помахал пистолетом. «Железка останется у Артеги. У меня больше ничего нет».
В подтверждение своих слов я поднял куртку. Кадмин кивнул. Он нырнул в салон, и машина плавно отъехала назад. Дождавшись, когда лимузин остановится, я снова опустился рядом с Артегой. Она с трудом села.
«Ковач, не надо. Тебя убьют».
«Определенно такая попытка будет».
Взяв руку Артеги, я обвил ею рукоятку Немекса.
«Послушай, со мной и так все кончено. Банкрофт купился на мою ложь, Кавахара сдержит свое слово и переправит Сару обратно. Я ее знаю. А ты должна будешь прижать Кавахару с помощью Мэри Лу Хинчли и вытащить Райкера с хранения. Переговори с Хендриксом. Я оставил для тебя кое-какие зацепки».
Отъехавший лимузин нетерпеливо загудел, будто предупреждая о столкновении. В сгущающейся темноте этот звук разнесся печально и одиноко, словно глаз умирающего слоновьего ската на рифе Хираты. У Артеги на лице застыло выражение вытащенного из воды утопленника.
«Слушай».
Улыбнувшись, я положил руку ей на щеку. «Пора переходить к следующему кадру, Кристина. Только и всего». Поднявшись с мостовой, я сплел руки на затылке и направился к лимузину.